Продолжаем разговор. Алексей Осин по-прежнему у микрофона. Пороемся в собственных карманах. Президент России Владимир Путин внес поправки в соответствующие законы, смягчил так называемое бюджетное правило на 2023-2024 года. Можно будет привлечь дополнительно 8 триллионов рублей на расходы, включая вот ту самую нефтегазовую кубышку. Насколько я понял, попытаемся разобраться в ситуации с доктором экономических наук, директором Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константином Мордовым. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что сие значит? У нас все плохо, надо паниковать, или это просто в рабочем порядке средства привлекаются на наши вот нужды, учитывая, что действительно экономика на иных несколько рельсах находится теперь?
Да. Скорее, это некая трансформация, вызванная изменениями экономических условий. Ну и в то же самое время это некая дань необходимости усиливать, что ли, расширять внутренние инвестиции. Потому что теперь нам надо заменить тот ушедший капитал. И раньше, если мы, используя бюджетные правила, по сути, все складывали в кубышку, то теперь мы понимаем, что эта кубышка начнет работать на нас. С одной стороны, но и с другой стороны, нефтегазовые доходы в ближайшее время немного снизятся, и поэтому для целей финансирования дефицита бюджета очень разумно все-таки не кубышку использовать, а расширить вот эту некую текущую расходную часть с использованием наших как раз недр, да, так называемые природные ренты. Ну и опять же, там это бюджетное правило теперь привязывает расходы государственного бюджета, потому что мы понимаем и знаем, что в непростые там экономические времена очень резко возрастает желание у отдельных министерств, ведомств, так сказать, расширить сферу своего внимания и тем самым государственные расходы увеличить. А чтобы они оставались под контролем, вот их отчасти и привязали к этой, может быть, и большей сумме возможных трат нефтегазовых доходов, но тем не менее подконтрольной в виде 8 триллионов рублей.
А скажите, у нас искусственно ограничивают траты в бюджет именно вот из нефтегазовых источников?
Да, это и есть, по сути, бюджетное правило, конечно. Раньше мы с вами единственное были привязаны к котировке нефти в долларах, в частности, да, у нас нефть Brent там в этом году 44, бюджетное правило с чем-то там, с копейками долларов за баррель. А теперь мы понимаем, что надо, во-первых, отвязываться от иностранных валют, и, с другой стороны, все-таки отдавать предпочтение внутренним инвестициям, а не отчислениям в эти фонды, которые, мы же тоже понимаем, они не в рублях, как правило, хранятся. Мы также на них приобретали иностранные долговые государственные ценные бумаги. Сейчас и с этим тоже определенные проблемы. Так что на ближайшие два года дефицит бюджета нам с вами дает возможность потратить все доходы нефтегазовые внутри России, так сказать, для инвестиционных целей, для социальной сферы. А начиная с 2025 года, видимо, там это бюджетное правило уже будет в полной мере работать, то есть дополнительные доходы сверх нефтегазовых будут снова отчисляться, но уже не в таких масштабах, как было, надо отдать должное все-таки. Мы поняли, что эти деньги не лишние для российской экономики.
Вопрос, куда их тратить? Тут, понимаете, ведь мы не можем у Запада ничего покупать, нам это перекрыли, калиточку, да? Востока, ну, может быть, можем увеличить, тут я не знаю, вы подскажете, да? А вот, в принципе, куда это тратить, с вашей точки зрения?
Здесь, во-первых, на некие внутренние инвестиции и импортозамещение. Эта программа сегодня имеет как никогда высокий потенциал. Но с европейцами, даже с теми же, и насколько я понимаю, эти истории параллельного импорта работают уже достаточно уверенно. И в довершение все-таки мне кажется, что взаимный коммерческий интерес, он все равно приведет к необходимости восстановления связи так или иначе. Либо мы технологически сможем для нас критически важные отрасли у себя сформировать, и это даст толчок для внутреннего производства.
Я слышал, но читал, по крайней мере, что в Соединенных Штатах, что называется, извините за простонародный термин, попер военный бизнес, вот ВПК, и даже отзывают людей там из... с пенсии, чтобы они могли, так сказать, вернуться на производство. И там действительно рост сумасшедший. В этом плане мы не исключение. В эту сторону тоже денежки пойдут?
Да, безусловно. Угу. И мы даже видим, что и сейчас там переход аж на 4 в некоторых предприятиях ВПК. Четырехсменный режим работы даже, то есть здесь. Но у нас такая же проблема, у нас тоже очень низкая безработица. Нам казалось всегда это главным достижением и российской экономики в частности. Но вот в период, когда надо резко отдельные отрасли поддержать, то мы понимаем, что это некое ограничение. И здесь мы видим, что дополнительное финансовое стимулирование выделяется для того, чтобы через заработные платы, через какие-то дополнительные мотивационные действия повысить, в общем-то, производительность этих отраслей.
Из фонда национального благосостояния могут потратить в 2023 году, если потребуется, почти 3 триллиона, и в 2024 1,6. Это куда пойдет или в чем разница этих кубышек? Или их нет, или ее нет, просто я тоже уже запутался немножко.
Не-не, все есть. Там у нас с вами, как ни парадоксально, в 19-м, 20-м, 21-м году, несмотря на все эти пандемии, просто падение, национального состояния. Но сейчас мы поняли, что расходы необходимы в рамках.
Так что-то у нас опять и здесь проблемы возникли. Константин Ордов, напомню, сейчас с нами на линии прямой телефонной связи, доктор экономических наук. Беседуем о разнообразных карманах и кубышках российского бюджета. Вот уже упомянули мы и нефтяную, и нефтегазовую ренту, которая позволит прибавить к бюджету 8 триллионов рублей на разнообразные расходы, почти 3 из фонда национального благосостояния. Но, кстати говоря, не только об этом речь, потому что еще существуют так называемые облигации федерального займа. То есть это те деньги, которые правительство и Центральный банк занимают у нас с вами. Ну или, по крайней мере, у российских компаний, в которых мы с вами работаем. Константин Васильевич, вы с нами?
Да.
Прекрасно. Значит, мы остановились на ФНБ и этих 3 триллионах рублей во второй карман залезли. Расскажите, какие деньги идут туда и куда они идут оттуда.
Да, то есть ФНБ это на самом деле, как мне кажется, один карман. Раньше мы в него складывали, а теперь мы поняли, что несмотря на небольшое падение доходов, которое ожидается в 2023 году, доходы бюджета составят 26 там, с чем-то триллионов рублей, а расходы мы все равно обязаны и проиндексировать наши социальные выплаты, и они будут на уровне 29 триллионов. То есть мы видим, вот эти 3 триллиона необходимо профинансировать, как сказать, кровь из носа, никуда не денешься. И на всякий случай мы понимаем, что Фонд национального благосостояния нам позволяет смотреть достаточно уверенно в то, что все социальные обязательства будут выполнены, а при этом отчасти, может быть, 3 триллиона и не понадобится. И мы из проекта федерального бюджета это видим. То есть, скорее всего, понадобится значительно меньше из фонда национального благосостояния. А часть этого дефицита будет профинансирована за счет выпуска облигаций федерального займа.
Вот вы меня опередили, долга. Да. Вы меня опередили. В четвертом квартале до 1,5 триллионов нарастили. В этом смысле это получается, что государство у нас занимает уже внутри, да, страны.
Оно занимает свободные
везде.
Деньги, те, которые в настоящее время, да, не нашли своего такого инвестиционного, что ли, применения, да?
А, ну то есть получается, что государство, у него есть мысли по поводу, как эти деньги с выгодой правильно потратить, а мы доверяем государству и отдаем ему свои кровные.
Да, и получаем доход на эти, да, так называемые народные облигации. Они, по сути-то, уже существуют там пару-тройку лет и показали, что... Ну, они достаточно надежные, и неплохой доход даже по сравнению с депозитом в банке нам приносят.
А, то есть это каждый из нас может что-то такое приобрести, да?
Безусловно. А да. Эта история продлится, да.
Да, уж коль скоро, так сказать, мы повели об этом речь, а где это все продают и примерно какие условия, если вы знаете?
Здесь мы с вами говорили, вот сейчас я точно не скажу, но еще, наверное, год назад мы могли их приобрести в Сбербанке, в Газпромбанке, mm-hmm. если мне память не изменяет. Сейчас у нас как раз именно обсуждаются условия выпуска новых облигаций федерального займа, так называемых народных, и мы их с вами также сможем, естественно, не надо участвовать там профессиональным финансистам на бирже или еще где-то, они будут, я так понимаю, через банки распространяться. И это как раз облегчает и их приобретение, и их продажу в случае крайней необходимости. Но важно помнить, что все-таки для того, чтобы получить максимальный доход по этим облигациям, надо рассчитывать на весь их срок обращения. Это порядка 3 лет. То есть это такая среднесрочная ваша инвестиция, которая дает гарантию, что ваши сбережения никуда не денутся, и при этом будут приносить доход.
А он больше, чем проценты по вкладам? Вообще обычно как бывает?
Да, да. То есть если мы... Ну, это вот если просто... Да, давайте сравним. Да, если вы сегодня придете в один из банков, то вы там, скорее всего, получите вклад на годовой депозит, но в районе 5-6%.
Да, так и есть, да.
И
да.
Даже меньше, да, в некоторых банках. То есть, а если мы с вами приобретаем облигацию, то это от 8-10% в настоящее время.
Ну, любопытно, то есть повод задуматься. Говорят, что будет плавный возврат на рынок этих бумаг, наверное, вот объясните, в чем дело, после февраля.
Будут проводиться новые выпуски.
А, это вот то, о чем вы говорили. Да.
Облигации. Mm-hmm. Да, да. То есть они вот постепенно выходят из обращения, потому что погашается уже 3-летний период, заканчивается. А новые вроде бы в процессе ожидания профицита бюджета не хотели печатать. А сейчас понимают, что, ну, по сути, наверное, необходимость у населения, во-первых, в чем-то надежном сберегать свои накопления присутствует. И здесь облигации некой альтернативой достаточно неплохой выступают. И, по сути, у нас очень многие любили в валюте под матрасом, а теперь эта альтернатива, привычная для многих, прекратила свое существование, либо выродилась в какие-то очень экстравагантные валюты, которым на самом деле доверия не так много. А государственная гарантия выплат и начисление процентов является для многих, ну, действительно тем необходимым инструментом, который позволит не задумываться в поиске других способов, так сказать, сберечь свои средства накопления, сбережения.
Константин Ордов, спасибо большое. Константин Васильевич, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, был в эфире радио «Спутник», а я вот задумался, я ведь и не знаю, как выглядят юани и рупии. И наверняка и многие, большинство из вас, наверное, 90% не знают тоже. Ну, будем учить.